Привет всем, кто подключился к нашему интервью. Всем здравия и максимального благоденствия, где бы они ни были.
Все, поняли. Так, я задам тебе несколько вопросов, которые мне пишут наши слушатели после наших с тобой интервью. Там мы, по-моему, с тобой уже три части записали, по-моему, да, если я не ошибаюсь. И вот один из таких вопросов...
Что-то в этом роде.
Да. Один из таких вопросов, кем был Левашов, был ли он настоящим таким исследователем, настоящим талантливым каким-то целителем, или это был шарлатан, вот такой вопрос задают, и как ты к нему относишься?
Я начну, наверное, с последнего вопроса, как я к нему отношусь. Я его считаю очень интересной личностью, прожившей очень непростую жизнь и трагической внутри себя. Это действительно был человек очень интересный, во многом неординарный. Я знаком с ним с конца 80-х, когда на советском телевидении начали появляться очень интересные программы, такие как «Эльдорадо», значит, «Бумеранг», «Это вы можете». Потом пошла программа «Взгляд», в которой было очень много всего. И тогда было довольно просто связаться с теми, кто привлекал твое внимание. Надо было просто не лениться, позвонить на центральное телевидение и встретиться с определенными личностями. Через них выйти уже конкретно на предмет твоего интереса. Ну вот в то время был первый видеоролик выпущен. Это был интервью. Было интервью с супругами Левашовыми, и тогда его супругой была Мзия, которая после развода с Николаем стала зваться Соломония. Там демонстрировались реальные достижения их совместной работы по преобразованию человеческого психокосмоса, включая и целительские аспекты их взаимодействия. Многие другие, которые, конечно, не вошли в тот короткий ролик. Все это сразу привлекло внимание определенных специальных организаций Советского Союза. Начались какие-то программы исследовательские. Много тогда началось, и мизер от этого попал в передачи тех же авторов центрального телевидения. Большинство программ оказались засекреченными, и это совершенно понятно. Потом, после тех или иных событий в личной жизни, Николай убыл в Америку. И вот, на мой взгляд, я могу ошибаться, я не судья, я и не пророк, и не всевидящий, но, на мой взгляд, он совершил ошибку, которую, может быть, он не совершил бы, если бы не состоялся его разрыв с Мзией. Думаю, что она бы своим неземным чутьем почуяла бы подвох, который там его ожидал. И я не буду долго распространяться о его жизни в Штатах. Мне кое-что и об этом известно. Самое главное – это то, что такие люди никогда не остаются без внимания соответствующих структур. Нигде. И уж тем более, если речь идет о так называемых сверхвозможностях, а на самом деле это не сверхвозможности, это скрытые в нас возможности, которыми обладает практически каждый, в ком есть божественная первочастица, находящаяся в сердце человека. Просто надо научиться раскрывать в себе эти возможности. Это дело непростое, всегда индивидуальное, связанное с теми или иными трудоэнергозатратами, с определенными видами жертв в своей собственной жизни, поскольку многим приходится поступаться. Чем поступился Николай, это мне неизвестно, но я знаю абсолютно точно, что из Америки он приехал другим. Я знаю абсолютно точно, что там те самые структуры, которых мы очень не любим, они не только проявили к нему интерес, но и оказали на него определенное воздействие. Вот с тенью этого воздействия он и вернулся сюда, обратно. Именно эта тень и оказала самое тяжкое влияние на все, что произошло с ним после. Это не значит, что все написанное им является кривдой, несусветицей, какой-то ахинеей, профанацией, еще чем-то. Конечно же, он не шарлатан, безусловно. Он очень талантливый человек. Очень многое, о чем он написал, написано грамотно и вполне последовательно. И в этом смысле многое из написанного им действительно стоит внимания. Другое дело, что далеко не все имеют серьезный опыт поливариативной аналитики, которую, ну, в двух словах можно описать как голографическая, которая позволяет увидеть не только то, что написано в тексте, хотя много и текст говорит, как написано, каким образом, что там в нем происходит, но увидеть то, что над ним, то есть увидеть то, что называется метафизика текста, увидеть мантровый ключ, так называемый, который всегда присутствует, когда человек занимается чем-то серьезным. И вот, исходя из опыта аналитики его работ, я могу сказать только одно. Надо напрягать сердечный центр при чтении его работ. Тогда удастся отсеять одно от другого, и тогда удастся получить максимум пользы и не оказаться во власти не очень приятного ключа. Это, наверное, пока все, что я могу сказать по Левашову.
Ну, хорошо, ты говоришь, напрягать сердечный центр, а еще бы людям хорошо бы знать, как это делается, или это сказано только для тех, кто уже знает, как это делается. Вот ты не мог бы пояснить немножко?
Есть такое выражение «сердце вещует». Сердце является действительно органом сверхсознания. Я говорил об этом в одном из наших интервью. Еще раз повторю для тех, кто, может быть, не услышал. Это доказано не какими-нибудь метафизиками, оккультистами, эзотериками. Это доказала исследовательская команда под управлением нейрокардиолога по фамилии Гончаренко. Его работа «Сердце как орган сверхсознания» была опубликована в одном из журналов «Сознание и физическая реальность». Этот журнал у меня есть в бумажном виде. Там есть его статья, в которой спокойно, на фактах, на опытах, которые может каждый серьезный исследователь может повторить, доказывается, что не мозг, не какая-то там непонятная душа или еще что-нибудь, в чем многие блуждают, как в потемках, а именно сердце человека является органом сверхсознания, в том числе и в смысле проникновения в истинную суть всего, с чем соприкасается космос человека. Неважно, на каком масштабе, на микро или на макро. Дальше, как это делается, как это включается? Отчасти это связано с нашим представлением об интуиции. Тоже очень туманным, очень заболтанным и до конца так и непонятым по-настоящему. Женщины обладают большей в этом смысле развитостью. У них, как говорят в некоторых славянских странах, чуйка развита лучше, чем у мужчин, у которых мозг перетягивает все на себя. Есть и специальные, конечно, методики, которые все, в общем-то, сводятся к тем или иным практикам медитации, но только без трансцендентных всяких воспарений и прочих экзальтаций. Любые экзальтации – это всегда потеря контроля над собственной психоэнергетикой. А где кто-то теряет, кто-то находит. И не случайно один из самых выдающихся оккультистов, светлых оккультистов XIX века, был такой аббат, сказал, Любая форма экзальтации – суть любая форма шизофрении. Точка. Поэтому я порекомендую всем, кого заинтересовал этот момент в нашем интервью, посмотреть, что есть в интернете, может быть, в книжках, и найти для себя что-нибудь самое удобное. То, что им позволит раскрыть в себе именно интуицию, которая и является отчастью функцией человеческого органа сверхсознания, который находится в сердце. Может быть, на этом закончим эту тему.
Поняли. Так, следующий вопрос. Насчет перевала Дятлова. Многие спрашивают, что же там на самом деле произошло, потому что существует очень много версий. Во-первых, что делала экспедиция перевала Дятлова, да? Что они искали, с какой целью они туда шли, и что с ними на самом деле случилось? То есть очень много, такая немножко в тумане, все непонятно. Непонятно, что с ними было. Что ты можешь сказать по этому поводу?
Ну, прежде всего, сказать следует следующее. Извините за тавтологию. Конечно, там не было никакой лавины. Конечно, там не было никаких странных ракетных испытаний. Там не было никакой эзотерики, оккультного влияния, шаманизма, еще чего-нибудь, что нагорожено за все эти годы, ну, просто безумное количество. Я бы назвал это происшествие трагедией, в которую были вовлечены гражданские люди, а трагедия имела сугубо военно-разведывательный характер. И начну я вот с чего. Об этой истории я впервые узнал сразу практически после завершения учебы в том самом институте, о котором я говорил. У нас были там разные люди, были со всего Советского Союза. Были люди, в том числе и из Свердловска, нынешний Екатеринбург. И так получилось, что впервые я узнал, краем уха, так сказать, услышал об этой истории от одного студента, с которым учился вместе. Но сказано это было так, что я воспринял это как какую-то фантастику. Тогда это не привлекло внимания особенно, тем более, что человек был, мягко выражаясь, не совсем из Советского Союза, и мы привыкли относиться к сказанному ими, так это, ну, через определенное сито. А в 1984 году получилось так, что в качестве исполняющего обязанности инспектора по прохождению практики студентами старших курсов в авиационных учреждениях, я как раз попал в Свердловск. И поскольку времени там было достаточно, кроме своей основной работы, по роду интересов своих, я, в общем, тогда и журналистикой занимался, была такая возможность. Этому тоже пришлось научиться в институте. И к тому времени я прочитал уже несколько журналов, выходивших под редакцией «Уральский следопыт». Я использовал эту возможность, посетил редакцию, привез им привет из нашей Латвии, от наших изданий русскоязычных. Тогда и советская молодежь гремела, много что у нас было, чем можно было поделиться. И так получилось, что я попал на планерку, летучку, на которой обсуждались очередные материалы, которые обычно ставят в номер. Я был в форме гражданской авиации с большими серьезными лычками. Выглядел, наверное, достаточно так это внушительно. И эта форма такая, ну, полувоенная, как и наш институт полувоенный. После окончания летучки, которая закончилась нормальным чаепитием, ничего спиртного, все было очень-очень прилично, ко мне подошел человек, представился, звали его Николаем, фамилию уже не помню. И он предложил мне прогуляться там недалеко от этой редакции и поговорить на одну очень интересную тему. Я согласился, и вот тогда он в нескольких предложениях рассказал о том, что было такое событие в 1959 году, в котором очень многие так и не смогли разобраться. Был 1984 год. И у него есть информация о том, что же там было на самом деле. Мы договорились о том, что встретимся позже. И, выйдя из вот этой дворовой ситуации рядом с редакцией, я как-то сделал несколько шагов и вдруг ощутил очень странное такое явление в своем вполне нормальном сознании. У меня как будто земля из-под ног поехала. Что-то начало расплываться, какой-то туман образовался. Я почувствовал, что мир реально изменился, что я его не так воспринимаю, как принято. И в этот момент услышал звон приближающегося трамвая, от которого мне не удалось увернуться. Он пнул меня в правое плечо, у меня на кителе даже остался след красной краски трамвая. И вот только тут я пришел в себя и понял, что я едва не загремел под трамвай. Это меня, конечно, дико ошеломило, и под таким впечатлением я приехал тогда в свою аэропортовскую гостиницу и, в общем, долго думал над тем, что произошло и о чем я услышал из уст этого Николая. Уже гораздо позже, при встрече с одним из коллег по работе в энеологических структурах, то есть это структуры, занимавшиеся проблемами энергоинформационного обмена. Частным случаем энеологии является психотроника, то есть наука о тех или иных видах психических взаимодействий человека с окружающим миром и с другими людьми. Этот человек был из Болгарии, и как-то так, в кавычках, совершенно случайно разговор зашел о том, где и когда он был на практике в Советском Союзе. Вот он сказал, что в самом начале 80-х практика у него была в Киеве, в Москве и в Свердловске, где они занимались специфическими опытами по индивидуальному или коллективному воздействию на те или иные объекты, среди которых были и конкретные персоны, представлявшие интерес для специфических структур Советского Союза. Я не собираюсь делать здесь знак равенства между сказанного этим болгарским коллегой и тем, что произошло со мной в 1984 году. Я могу сказать только одно. Ни то, ни после со мной таких явлений не происходило. И в этом смысле я имею это как жизненный урок и как то, что позволяет иногда вовремя подстелиться поломку, скажем так, быть бдительным. Возвращаясь уже, собственно, к теме этого трагического происшествия, я могу сказать следующее. Не рискуя засветить ту информацию в сохранении тайны, о которой я поклялся тому человеку, он пока еще жив. Я клятвы не нарушаю. Но кое-что сказать можно. Значит, это происшествие было связано с особыми секретами оборонной промышленности Советского Союза, которая в очень сильной степени была сосредоточена именно в том регионе, на Урале. Там было очень много специфических производств, каждое из которых было связано с теми или иными веществами, я так это скажу. Каждое из этих веществ имело свой радиоизотопный почерк. И каждый из людей, который работал на тех производствах, и, естественно, был в той атмосфере, так или иначе, на своей одежде, на волосах, на теле, имел невидимые, ничтожные, но все-таки фиксируемые следы тех или иных изотопов. Больше всего, конечно, это было на одежде, именно поэтому на самих производствах существовал строжайший режим смены одежды до и после работы, как, собственно говоря, и до сих пор это делается. Но нечто было связано с проносом одежды с этого производства, за которой и была охота тех, кто напал на эту группу, и так или иначе теми или иными способами спецдопроса или экспресс-допроса, который принят в спецвойсках, я не буду тут углубляться в эти жуткие подробности. Если нас слушают люди, служившие в таких войсках, они знают, о чем идет речь, и они поймут, что тут не для красного словца. Это жесточайшие способы вынимания информации. Все до капли. А потом устранение объекта носителя информации. Есть такая публикация в интернете «Смерть, идущая по следу». Я очень советую прочитать эту публикацию, которая, по-моему, даже на нескольких сайтах есть. То, что я там прочитал, я лично могу назвать правдой на 95 с лишним процентов. Там многое сказано и о том, кто были те, кто вот таким безжалостным способом ликвидировали группу Дятлова, какие обстоятельства были вокруг, какие технологии применялись для заброса этой диверсионной разведывательной группы. Все это действительно так. Там не сказаны 5%, которые относятся уже абсолютно точно к сфере ТКП, тайной космической программы. А пока эти 5% там существуют, истинная правда об этих событиях будет закрыта и никогда не попадет ни на страницы бульварной прессы, ни в сети, ни тем более в роликах определенных телевизионных каналов, паразитирующих на таких жареных темах. Наверное, это пока все, что можно сказать по этой теме.
Да, слушай, очень интересно, действительно, такое. Так, ладно, хорошо, перейдем к следующему вопросу. Так, про технологии немцев. Вот в одном из прошлых интервью ты рассказывал, что немцы были даже на Луне, да? То есть, и вот вопрос такой, вот если они... У них были такие технологии, которые были недоступны, ну, совершенно практически никому больше. Почему они не смогли победить Советский Союз во Второй мировой войне, обладая такими технологиями?
Ну, здесь, наверное, надо начать с того, что не просто немцы, а там очень сложная история была получения этих технологий. Это не был линейный процесс, там было несколько линий получения этих технологий. Одна из них шла от так называемой группировки под названием NIMSA. Если в английской транскрипции это NYMZA, в немецкой это NJMZA. По-русски «НИМЗА». Это группировка немецкоговорящих американцев, которые сформировали свое сообщество в Калифорнии, сформировали там свой кружок энтузиастов воздухоплавания, это во второй половине XIX века, и просто начали делать устройства на технологиях антигравитации и на каких-то совершенно немыслимых делах для того времени. Это была одна линия. Сейчас я ее касаться напрямую не буду. Я могу сказать только одно, что именно благодаря существованию этой группировки и благодаря тому, что была ниточка, протянута между этой группировкой и разведкой еще царской России, кое-какая информация получалась очень-очень секретными подразделениями разведывательными в царской России. Там накапливалась эта информация, и потом она дождалась после своего времени, когда началась эпоха бурного строительства страны Советов времен 30-х годов. Вторая линия обретения неземных технологий началась в 20-х годах, когда в Германии получила бурное развитие оккультная наука, основанная на документах, полученных из восточных источников, из тибетских, из источников, получавших свое развитие в той или иной традиции передачи знаний из Южной Америки, Ближнего Востока, Египта и так далее. То есть существовали группировки, которые занимались сбором оккультных знаний. Часть этих знаний была получена через Теософское общество. Тут сразу надо сказать, что Блаватская тут совершенно ни при чем, хотя на нее там вешают всех собак, включая и свастику, и многое другое. Эти группировки использовали знания из самых разных источников, поэтому им было все равно, откуда брать. Главное, чтобы это работало. А поскольку это работало, а все это проверялось, то это накапливалось и постепенно готовилось к переходу в уже практическую сторону, то есть получение конкретных технологий, воспроизведение технологий предшествующих цивилизаций. Еще одна линия получения неземных технологий – это уже был контакт группы, значит, женщин, молодых женщин, красавиц с длиннющими волосами, объединившихся вокруг своего лидера Марии Орсич, родом из Загреба, то есть из тогдашней Югославии, была славянка. И вот они занимались тем, что мы могли бы назвать сеансами спиритизма, и как-то вышли на контакт с некой инопланетной цивилизацией, которая давно-давно присутствовала на Земле к этому времени. Это цивилизация из звезды Альдебаран. Сами они себя называли Врил. V-R-I-L. Отсюда и более позднее название некоторых видов специфической энергии, которая получалась с помощью тех технологий. Эти энергии тоже нацисты начали называть Врил. Есть даже символ и той цивилизации, и этот символ потом стал использоваться в качестве обозначения этого типа энергии. Вот эта группа молодых девушек получили контакт с этой цивилизацией, они начали записывать информацию. Информации было просто невероятное количество. Большая часть информации касалась истории Земли и человечества. И вторая часть информации уже касалась, собственно говоря, технологии постройки космического корабля, даже с использованием тех примитивных, на взгляд инопланетян, технологий, которые имелись на Земле. Даже используя те технологии, уже можно было построить такую штуковину. Но так получилось, что когда все это начало строиться с участием людей в окружении той группы, а там были меценаты среди финансистов, среди промышленников, очень богатых людей, которые решили вложить в это дело. В этот момент нацисты пришли к власти. И придя к власти тоже на волне оккультных программ, оккультных верований, оккультного космофилософского мировоззрения, они сразу стали, если угодно, окучивать всех, кто так или иначе проявлял достижения в тех или иных областях оккультного знания и умения. Ну и, конечно же, они не могли пройти мимо этой замечательной группы девушек. Им было сделано предложение, от которого невозможно отказаться, как в «Крестном отце». Те были вынуждены отказаться, не отказаться. И фактически эти технологии во многом перешли нацистской группировки. И тут же началось строительство соответствующих производств под эти технологии. Дальше существует несколько версий, что случилось с этими девушками и с тем кораблем космическим. По одной из версий, с помощью этих альдебаранцев удалось усыпить бдительность нацистов, в чем я вот лично сомневаюсь. Там серьезная команда была, включая и людей психически очень сильных, которые контролировали эту группу. Ну, такая версия есть, что они все-таки смогли на том самом корабле улететь вместе с группой этих альдебаранцев. Вторая версия, на мой личный взгляд, более правдоподобная, заключается в том, что, подобно печально известному изобретателю двигателя с эффектом антигравитации Шаубергеру, они печально закончили внутри где-то там непонятных структур и систем нацистов. И, ну, много таких было. Много, к сожалению. Суть это не меняет. Нацисты к началу 30-х годов уже обладали достаточно продвинутыми технологиями. И вот в этот момент на них вышла самая главная сила нелюдей, которые властвовали на Земле миллионы лет. Это пресловутые драконийцы, то есть это регрессивные представители рептилоидной расы со штаб-квартирой в созвездии Альфа-Драконис. У звезды Альфа-Драконис в созвездии Дракона. У них есть еще одна группировка в созвездии Кентавра, как раз вот на той Альфа-Центавре, к которой все стремятся полететь. Там еще одна их штаб-квартира. Так вот тогда драконицы вышли на руководство фашистской Германии, предложили им бортануть этих соперников по власти на Земле альдебаранцев и предложили гораздо более интересные технологии, в том числе и готовые космические аппараты, способные летать над Землей на любых скоростях, в космосе, на сверхсветовых скоростях. И они предложили сразу им не больше, не меньше, а участие в космических программах по освоению, в кавычках, то есть по захвату других планетных систем и параллельно получение возможности устроить действительно космический рейх, а не просто третий рейх. Эти же драконийцы сообщили руководству нацистской Германии, что несмотря на наличие всех этих технологий, на нашей временной линии у них имеются серьезные противники, и даже совместными усилиями на нашей временной линии они не смогут одержать победу в мировой войне, которая организовывалась совсем не только единственно фашистской Германией. К этой мировой войне мир толкали не люди в других государствах, которые и финансировали, и снабжали и машинерией, и топливом, и так далее, фашистскую Германию даже во время Второй мировой войны. Взамен, ну, скажем так, условного проигрыша во Второй мировой войне на Земле немцам обещалось быстрое продвижение в освоении космических технологий и в получении в качестве мест будущего процветания Марс, Луна, Церера. Надо сразу сказать, что драконийцы свои обещания выполнили, но, как всегда, по-своему. Так вот, это совершенно не означало, что все было зря, что Вторая мировая не дала нацистской Германии ничего. Вторая мировая дала им возможности отработать очень многие технологии, включая клонирование, включая технологии промывки мозгов, оперирование человеческим подсознанием, многое-многое другое, что потом очень успешно использовали бывшие нацисты на территории Соединенных Штатов Америки. Кое-какие технологии использовались Советским Союзом. И все это под присмотром все тех же нацистов, которые, условно проиграв Вторую мировую, сделали так хитро, что на самом деле юридически она не была ими проиграна. И тут я не открываю никаких секретов. Есть такой аналитик в России Андрей Фурсов. Он может очень-очень много рассказать о том, кто каким образом на самом деле осуществлял программу Четвертого Рейха на нашей планете, как, каким образом производилась инфильтрация бывших нацистов, перебазировавшихся в конце 30-х годов и полностью уже к концу 40-х на территорию Антарктиды под крылышко драконийцев и устроившие там свое супергосударство с супертехнологиями, которое подмяло под себя все так называемые ведущие конкурировавшие страны, в том числе и Соединенные Штаты Америки, и Советский Союз, с помощью определенных договоров. А сделали они это очень просто, продемонстрировав то, как они прекрасно умеют расправляться и с боевым флотом Соединенных Штатов Америки. Это операция High Jump, высокий прыжок, в которой адмирал Ричард Берд потерпел сокрушительное поражение и позор. Такая же операция осуществлялась Советским Союзом, поход подводных лодок, которые едва живыми оттуда выбрались. А потом, в довершение назидания, нацисты устроили серию сокрушительных землетрясений в некоторых точках земного шара, показав, что у них есть кое-что в загашнике, и они могут таким образом перетрясти весь мир, а сами прекрасно улететь сначала на базу на Луну, которая у них образовалась там в 40-х годах под крылышком драконийцев, а потом и на Марс, который они начали осваивать тоже первыми. И теперь на Марсе существует, нельзя назвать это нацистским государством, это просто другая уже культура, совершенно другая философская, социофилософская система, в которой есть незначительные элементы нацистских ритуалов, еще что-то. Там присутствует особое отношение и к истории Земли, и к истории космического человечества. Они обладают такими знаниями. Так вот, завершая экскурс в историю и Второй мировой, и освоение Луны, я могу сказать только одно, что нам еще предстоит очень многое узнать об этой истории, и в том числе о печальных страницах вовлечения и Соединенных Штатов Америки, и Советского Союза в тайную космическую программу в виде подчиненных структур, отнюдь не победителей. И, пользуясь моментом, если ты, Иван, не возражаешь...
Нет, конечно.
Я хотел бы ответить сразу, может быть, на вопросы тех, кто посчитал, что я недостаточно исчерпывающе ответил на вопрос о том, почему Луна находится в такой позиции, что одна ее сторона все время смотрит на Землю. Да, ты помнишь, да?
Да, только одна сторона, то есть она не поворачивается обратной стороной. То есть, это, то есть ну, ученые, ну, многие говорят, что это ну, неестественно, то есть не может шар...
Да, конечно, да. конечно. Да. Это неестественно, это... Об этом писалось еще в научно-популярных журналах в советское время, потом эти статьи прекратились, как по команде. Очень много смешного было в наше время. Но суть заключается в том, что для любого человека, который знаком с основами астрофизики, астрогеологии, астропланетологии, это совершенно понятно, это ну как бы абсолютно элементарная вещь. Планеты так устроены, что они оказывают определенное воздействие на все спутники. И должно быть вращение. Тут есть система взаимодействий и планет с спутниками, и планет, и спутников, и нашего центрального светила. Эти законы никто не отменил. А если для нашей Луны эти законы оказались отмененными, ну, это одно из первых неслучайностей. Одна из первых неслучайностей. Далее. не вдаваясь в разного рода специфические детали этой космической машинерии, можно сказать следующее. То, что я говорил в предыдущих интервью относительно того, как, каким образом Луна оказалась в Солнечной системе, еще раз повторю, это так, это информация, которая сведена воедино из данных, полученных от разных источников в тайной космической программе, от очень и очень проверенных контактеров, которые проверяются десятки лет. Я на этом останавливаться не буду, обратитесь к предыдущему интервью. Скажу самое главное, что наша Луна обращена к нам той стороной, которая представляет собой очень хитрый ретранслятор сигналов, энергии, информации, идущей от планеты Сатурн. Это не плохая планета, как некоторые считают, или в каких-то традициях ее считают, планетой рока и еще чего-нибудь. Ради бога, каждый волен верить во что угодно. Я говорю только о том, что можно даже проверить с помощью определенной технологии, определенной техники. Есть такие приборы, которые могут посмотреть на сигнал, разложить его в спектр, увидеть в этом спектре специфические составляющие компоненты, которые дадут информацию такому исследователю. Но в конце концов есть среди слушателей и радисты с высшим образованием, и преобразование Фурье, и многое другое, что есть в этой сфере. Это один из инструментов, с помощью которых можно проводить анализ такого рода сигналов. Этим просто официально никто не занимается. Так вот, энергия и информация, идущие от Сатурна, внутри той машинерии, удивительной машинерии, которая начинена внутренняя Луна, еще и поделенная там между собой разными представителями разных цивилизаций на свои зоны влияния, вот эта информация, она преобразуется таким образом, что идет влияние на психофизику прежде всего людей, то есть это настроено именно на человеческую психофизику, таким образом, что блокируются очень многие врожденные наши способности воспринимать мир в объеме и в таких деталях, которые мы сейчас себе представить не можем. Это в нас блокировано этими сигналами, идущими оттуда непрерывно. Небольшой, скажем так, экскурс или пример того, как это может выглядеть. Вот был такой фильм «Чужие среди нас», или в английской версии «They Live», автор Джон Карпентер. Там, где человек надевает очки и видит, что вокруг нас есть и не люди. Вот там очень такой прозрачный намек на такую технологию. Но кроме тех переизлучателей, которые, конечно же, есть вокруг нас на вышках и так далее, главный переизлучатель, который блокирует человеческую высшую психику, находится на Луне. Это обращено на нас. Кроме того, некоторые из объектов тайной космической программы находятся тоже на видимой стороне Луны. Мы не можем их видеть, потому что они используют технологии Super Cloaking System. Это искажение в видимом диапазоне и искажение в любом радиодиапазоне, включая и радиолокационную разведку и многое другое. Все эти технологии давно уже освоены землянами. На обратной стороне Луны находятся огромные производства, гигантские фабрики, принадлежащие не только землянам, но и представителям других цивилизаций. Там тоже все поделено на зоны влияния. В каком-то смысле это зона, которая является юридически нейтральной, скажем так. То есть там есть представители цивилизаций, которые в большом космосе между собой воюют не на жизнь, а на смерть. Но вот на обратной стороне Луны там есть договоренность, что там существует юриспруденция нейтральности и ненападения. В этом заинтересованы все, кто так или иначе имеют связь с процессами, происходящими на Земле последние тысячи лет. И особенно самое последнее время. Конечно же, там есть представители и земных структур, участвующих в тайной космической программе. Там есть штаб-квартира тех, кого мы называем МКК, Межпланетный корпоративный конгломерат. А это главным образом представители суперконцернов земных, представители супербогатых кланов земных, имеющих многотысячелетнюю историю. И большинство из них не очень-то даже соотносит себя с представителями земного человечества. Они себя считают произошедшими от других космических рас, так называемых преадамитов, со времен многомиллионной давности. Вот такая у них система верований, которая подкрепляется в том числе и артефактами, которые имеются у них в распоряжении, в том числе на тех подземных структурах, в которые давно уже существует доступ военным структурам в рамках тайной космической программы американцам, России и другим странам. Далее. На обратной стороне Луны, кроме уже озвученного, там есть и многое другое, о чем я еще не сказал. И единственное, что я должен сказать, к сожалению, там используется рабский труд тех, кого похищают на Земле. И там они трудятся, как пчелки, не разгибаясь. Тот период времени, который для них обозначен по программе 20 лет космического рабства и обратно в прошлое, есть такая программа с использованием технологий возвращения человека во времени. Они давно уже тоже освоены, уже к концу 60-х годов. Там трудятся в качестве рабов и киборги, и клоны, которых наштамповано огромное количество в рамках, опять же, тайной космической программы. На темной стороне Луны расположено и боевое устройство, подобное тому, которое показано в сериале «Звездные войны». Там есть такая звезда смерти, у которой такой луч образуется очень мощный, с помощью которого можно планету уничтожать. Устройство боевого типа, которое находится на Луне на обратной стороне, действительно способно посылать в космос мощные плазменно-электрические сгустки, способные уничтожать, ну, если не планеты, то целые космические флоты. Был случай, когда это было использовано. Вот теперь я, наверное, буду считать, что тему Луны мы как-то более или менее проехали.
Да, хорошо. Давай тогда объясним, зачем блокируют у людей вот эти способности, для чего? То есть они боятся людей или зачем вот им блокировать вот у людей вот эти вот... Не хватает мне иногда слов на русском языке, но сверхспособности, что ли, ты меня понял, да, с какой целью они это делают?
Иван, дело в том, что это не сверхспособности, как нам постоянно об этом говорят, этими способностями владеют практически все, у кого в сердце есть частица первотворца. Можно сказать так. Далее. Земное человечество сконструировано с участием 22 космических рас. Ни одна из других космических рас антропоморфного типа, то есть нашего типа человеческого, не имеет такой генетики. Мы с этой точки зрения являемся аристократией с абсолютно непредставимыми возможностями в смысле энергетики и в смысле психических возможностей. Они есть у каждого, они заблокированы. Частично они заблокированы именно этими сигналами с Луны, частично они заблокированы во время последних манипуляций с человеческими генами. Это очень сложная технология была применена этими анунаками и их подручными, которых в рамках тайной космической программы называют шагами. Это раса шагами. Так их называют, кстати, и другие космические расы. Это было сделано следующим образом. 12 спиралей ДНК, которые изначально были присущи к космическому роду человечества, в который были внесены изменения 22 космическими расами, они были редуцированы до двух перенесением 10 спиралей в пространство по отношению к нашему сдвигом по фазе на определенную величину. Мы не можем понять, как это произведено, но так это было объяснено нескольким участникам тайной космической программы, тем, которые учились в учебных заведениях нацистов на Марсе, которые имели контакт по части науки с другими расами, такими как мантики, то есть богомолы, такими как позитивные рептилоиды и другие космические расы, благоволящие человечеству. Это данные от них, в том числе эти данные были подтверждены, по крайней мере, одним из самых проверенных контактеров, которых знал мир. Билли Майер, есть такой швейцарец. То есть, такова данность. Для чего же все-таки это было сделано? Ну, прежде всего, для того, чтобы держать человечество в повиновении. Раз. Чтобы мы были вечными рабами этих захватчиков, которые превратили нашу планету в ресурс в абсолютно всех смыслах. И в смысле эксплуатации полезных ископаемых, в смысле эксплуатации природных ресурсов, таких как вода, таких как растения, животные, генетика нашего живого мира, генетика человека и в том числе тело человека в качестве питания. Им нужно абсолютное властвование над человечеством. А с помощью таких технологий можно добиться невежества. Вот что является самой большой проблемой человечества. Причем невежество, которое поощряется, которое насаждается, в котором упорствуют очень многие люди, считающие, что вот у них есть определенная материалистическая база данных, и только она единственно верная, а все остальное, что нельзя пощупать руками, отсутствует, это один из вариантов оказания воздействия вот с помощью таких сигналов. Это блокировка высшего в человеке, той интуиции, которая может дать мгновенное проникновение в суть вещей, в том числе с помощью сверхсознания сердца. Далее. Генеральная цель, если угодно, никоим образом, ни в коем случае не допускать появления на Земле количества людей хотя бы 10 миллиардов. А земное человечество несколько раз было близко к этому показателю, к этой численности. А что происходит, когда получается на планете 10 миллиардов человеческих существ? А вот тут, оказывается, включаются какие-то скрытые механизмы, механизмы, скрытые на еще более глубоком уровне, чем наша генетика, на метагенетическом уровне, на уровне голографической метафизики человеческой генетики. Это тоже все, между прочим, в технологии тайной космической программы. Они знают, о чем я говорю. Они это используют. Так вот, когда достигается эта величина, начинается неконтролируемое, неостановимое объединение человеческих энергий на уровне сердец, не на уровне даже сознаний, пока еще. Это приводит к тому, что включаются дополнительные механизмы репродуктивные, и в течение кратчайшего времени количество человеческого населения достигает величины 11 миллиардов. И вот тут все, кто знают, что такое истинное учение арканов, а нет более высокого знания во Вселенной, кроме арканов, они знают, что такое 11-й аркан, что такое число 11. Это переход на другой уровень энергоинформационного состояния, если свернуть значение этого числа. Вот что это такое. Вот чего смертельно боятся нелюди. Потому что они знают, что так бывает, что так было на других планетах.
Алло.
Да-да, я на связи. Я слышу. Так что мы тогда пожелаем нашим всем слушателям тогда больше чпокаться и делать детей побольше, чтобы достичь 10 миллиардов? Или, ну, можно такое пожелать вообще?
Нашим слушателям прежде всего нужно пожелать энергии сердца, в которой вся истина, пожелать раскрыть свое сознание и проверять своим собственным интеллектуальным трудом и интуицией все, о чем говорится в наших интервью. Это раз. Далее. По мере того, как и если будет успешно их продвижение в этом труде, а это труд, по определенным неслучайным обстоятельствам будет меняться и качество их человеческого окружения. Подобное будет притягивать подобное. Или, как говорил преподобный Серафим Саровский, «Стяжай дух смиренный, в тебя спасут, и вокруг тебя спасутся тысячи». То есть каков ты, такой вокруг тебя и образуется круг людей, близких к тебе. Далее. У меня нет иллюзий по поводу того, что в самое кратчайшее время человечество достигнет числа 10 миллиардов. Сейчас важно не количество, а качество. Это вот тот самый случай. Мы можем добиться очень большого достижения в смысле общечеловеческой космической расы даже меньшим числом, но за счет настоящего подвига наших душ и сердец. А вот это серьезная работа за себя и за того парня, который пока еще спит, похрапывает и продолжает действовать так, как его предки не вполне еще развиты. Мы не должны их осуждать, мы не должны их трясти за плечи, будить, чтобы они с просонья чего-нибудь не то не наделали или не туда понеслись, в конце концов. Мы не должны это делать. Мы должны заниматься самопросвещением, включая, я еще раз повторяю, поиском подтверждения или опровержения той информации, которую они слышат в наших интервью. Это возможность диспута, это возможность поиска самостоятельного, а не просто глотания манной каши, которая для них будет пережевана тысячу раз кем-то. Самим надо трудиться. И здесь и нам необходимо помнить о том, что мы в ответе за то, что происходит в умах и сердцах человеческих. Именно поэтому я лично осознаю свою и ответственность, и сопричастность той великой работе, которая делается не только земными людьми. И не могу не использовать здесь случай разговора с тобой, если у нас еще есть хоть какое-то время.
Есть, есть, конечно.
Провести маленький пример того, как люди совершают настоящие подвиги во имя будущего человечества. Теперь можно сказать следующее, что очень хороший человек, которого зовут Майкл Роджерс, который в силу определенных обстоятельств в 2014 году еще при администрации Обамы был назначен руководителем АНБ. Есть такая структура в Соединенных Штатах Америки. Он на самом деле был членом Альянса, наиболее прогрессивной группировки Альянса. И он был внедрен на этот пост при прямом участии тех, кого мы в наших кругах называем «белые шляпы». Его миссия оказалась настолько успешной, что в результате его работы Альянс получил доступ практически ко всем аспектам тайной космической программы и к очень многим технологиям межпланетного корпоративного конгломерата, А там технологии самые высокие, гораздо выше, чем у военных группировок в тайной космической программе. Это удалось благодаря тому, что произошла перестановка на высших должностях в таких подгруппировках АНБ, как Black Monks, Blue Moon. Те, кто знают, что это такое, они понимают, в чем дело. Я расшифровывать не буду. Если коротко, то теперь у наиболее прогрессивной части Альянса, а это та группировка, которая создана на основе специальных подразделений космической разведки в рамках военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, военно-космического флота. И вся эта информация еще и потянула за собой здоровенный блок информационный о всех видах взаимодействия теневого правительства планеты с регрессивными расами захватчиков и с теми, кто с ними здесь контактировал тысячи лет, и кого мы называем Кабал, Иллюминаты и многие-многие другие нелюди в человеческом обличии. Значительная часть этой информации в виде новых технологий, новых источников энергии, основанных на дармовой энергии эфира, новые медицинские технологии, многое другое, начнет раскрываться сразу после инаугурации нового президента Соединенных Штатов Америки, а им должен стать Трамп. То есть будет запущен механизм большого раскрытия. И именно на условиях вот той самой наиболее прогрессивной группировки Альянса, поддерживаемой как белыми шляпами, так и пресловутой федерацией. Знающие тему тайной космической программы знают, что такое федерация. О чем я здесь дополнительно хочу сказать и на чем сделать акцент, прежде чем мы расстанемся? Надо очень хорошо знать, как становятся руководителями не просто всей структуры АНБ, а хотя бы каких-то отдельных звеньев, через какие нечеловеческие ритуалы и посвящения надо пройти в кругу засилья иллюминатов и прочих нелюдей, двуногих, которые там творят свои дела с помощью кровавых жертвоприношений и так далее. А уж на роль руководителя мог быть отобран только человек, который прошел через все эти ужасы античеловеческие. Майкл Роджерс не сломался. Человеческое в нем не сгинуло. И это говорит о том, что если человек заряжен идеями светлых идеалов, если он настоящий патриот своей родины, великой страны Соединенных Штатов Америки, которая формировалась основателями этой страны на идеалах общечеловеческих, на новой конституции, если внутри сердца этого человека горит огонь Всевышнего, он может превозмочь и это. Подняться над этим, совершить свой гражданский, интеллектуальный и общечеловеческий подвиг и дать человечеству шанс. Это должны понимать все, кто нас слушают. Вот какой ценой завоевывается будущее человечества. Может быть, какие-то вопросы есть еще, Иван?
Да, ты как-то обещал рассказать, как варить кофе. Немножко другая тема, конечно, но под заключение, я думаю, что это будет хорошо. Как варить кофе, чтобы оно приносило пользу и не наносило никакого вреда, не окисляло организм? Может быть, ты поделишься с нами?
Ну, хорошо. Да, пусть это будет таким бонусом, который будет и приятным, и полезным. И поможет тем, кто очень любит этот, ну, я считаю, полезный напиток при разумном его употреблении. И это будет скрашивать наши непростые времена сплошного насилия над человеческой психикой. Для того, чтобы правильно сварить кофе, нужен такой инструмент, который называется по-турецки чезве или джезв, или, ну, просто турка. Для начала надо взять небольшую вместимостью, ну, примерно максимум 150 миллилитров воды. Что необходимо обязательно? Необходимо иметь свежий кофе в зернах, который тут же надо размолоть как можно мельче, ну, есть возможность в пыль. Вот в советское время были такие армянские кофемолки совершенно потрясающего качества. Они такой помол давали, ну просто супер. То есть как можно более мелкий помол. Любого кофе, просто самого любого, можно взять самый дешевый. И как это делается? Значит, я исхожу из принципа, который мне был сказан настоящим турком, его звали Фарук Дурак Баса. Это было в 78-м году прошлого века, когда он показал, как это делается. А его папа в Стамбуле владелец здоровенного кафе с потрясающим кофе. Значит, ставим на очень-очень слабый огонь, или если электроплитка, на мягкий огонь, так на мягкую температуру, вот эту чезве, турку. Даем ей немножко подогреться. Потом кладем туда, без горки, чайную ложку любого меда. Лучше того, который удобно взять из банки. И не жалейте целительных свойств меда. Здесь ему предстоит сыграть роль подсластителя максимально натурального. И он не испортится при нагреве в таком виде. То есть мед, который вам не жалко. Как только мед начнет там растекаться и превращаться в едва-едва бурлящую массу, туда необходимо закинуть, ну, если кто-то не любит крепкий кофе, одну чайную ложку без горки свежесмолотого кофе. Кто любит кофе покрепче, можно до двух чайных ложек, но можно с горкой. И, то есть в чезву закинуть. Mm-hmm. И начать взбалтывать. Можно, конечно, это помешивать каким-нибудь инструментом, но потом его придется облизывать, чтобы не пропало. А так, если научиться это спокойненько взбалтывать, потихоньку получается ровная-ровная такая бурлящая, красивая масса. И после того, как она начнет плавиться и чуть-чуть пузырики там появятся, и все это на слабом огне, только после этого надо влить туда аккуратно холодную воду. И чем холоднее, тем лучше. До уровня, достигающего окончательного места сужения турки или вот этой чезвы. Дальше огонь можно чуть-чуть сделать более сильным. Можно, в принципе, оставить и таким же, если есть время подождать. И примерно раз в 20 секунд начать помешивать этот кофе. Через минуту помешивание можно прекратить, и надо дожидаться самого главного в кофе. А в кофе самое главное – это пенка. Именно по качеству пенки определяют качество кофейного напитка. И далее, к моменту, когда пенка начнет подходить, и можно будет ее снимать, у вас в чашке вместительностью примерно 100-150 грамм, в чашке должны находиться сливки. Небольшое количество, максимум 30 грамм сливок. Это должны быть жирные сливки, не бойтесь пополнеть. Полнеют не от сливок, я вас уверяю, от другого. И сливки должны быть холодные. На эти сливки можно стряхнуть немножко специй. Ну, прежде всего куркума, которая очень полезна для организма. Во всех смыслах она подходит, как знают аюрведисты, всем дошам. Можно стряхнуть немножко тертого кардамона. Кардамон способен убрать излишнюю крепость кофе. Можно еще что-нибудь, что вам нравится. Чуть-чуть корицы, еще чего-нибудь, что
гвоздики
гармонизирует с кофе. Все, что угодно, все, что вам нравится, но по чуть-чуть, чтобы это не перебивало основной вкус кофе. И вот когда пенка в джезве начнет подниматься, аккуратно, чайной ложечкой собираете эту пенку и кладете на сливки. Потом будет вторая порция пенки. Опять ее собираете и кладете на сливки. И так до тех пор, пока вы не увидите, что вот-вот и кофе закипит. Кофе не должен кипеть ни в коем случае. Снимайте с огня и далее очень аккуратно, чтобы пенка не смешалась с наливаемым кофе, залить кофе в чашку, чтобы пенка у вас плавала сверху. И вы увидите, как это красиво, как это ароматно, а потом вы почувствуете, как это вкусно. И я уверяю вас, в таком виде это максимально полезно и наименее вредно. Пусть это будет таким приятным подарком от нас с Иваном всем слушающим.
Ну что ж, вот на этой ноте тогда мы сегодня и закончим. Было, как всегда, очень интересно. Ну что, большое тебе спасибо. И тогда увидимся с тобой в следующей передаче. Спасибо большое.
Я желаю счастья всем живущим на Земле. Я желаю творческого, божественного огня в сердцах всех людей. Мне бы хотелось, чтобы этот огонь был неугасимым, и чтобы в конце концов объединенный огонь сердец человеческий и стал тем спасительным факелом, который выжжет дотла всю эту нечисть, которая паразитировала на Земле миллионы лет. Да будет так!